Добрый вечер. Какая сегодня тема у нас? А? Что хотите? Слышите? По какому поводу собрались мы? Бхагавад-гита? Мы делаем телесериал. Какая серия у нас уже? Четвертая серия, пока только начали. Я помню, что когда был ребенком, первый телесериал, который увидел, 11 серий, это был громадный фильм, считался по тем временам, телефильм, один из первых, который вообще вот мог видеть, помнить. Сага о форсайтах, английский фильм. Вы видели этот фильм?
Да.
Это было очень тяжелое впечатление, потому что там показаны несколько поколений, как они живут, люди, их судьба, их страдания, их любовь, и их старость, и потом их смерть, потом новое поколение, и там несколько поколений в фильме меняются. Вот впервые получил впечатление временности материального существования вот через этот фильм, сериал. Я помню, что я был угнетен, надолго угнетен. У меня было полное разочарование от жизни. Вот раз она такая жизнь, я был очень разочарован. Но у нас будет другой телесериал. У нас будет вдохновляющий телесериал. У нас с каждой серией будем возрождаться к духовной жизни, к вечным предметам. Через философию сначала это постигается, а потом непосредственно можно ощутить вечность. Вечность, иногда люди понимают, что вечность — это протяженность времени. Но веда говорит, нет, протяженность времени — это понятие материальное времени. Прошлое, настоящее, будущее. Время не как протяженность описывается в ведах, а как ее поддерживающая сила этой протяженности. Протяженность времени — это внешнее ее проявление. Часы двигаются по циферблату. Говорит, вот это время. Это внешнее проявление времени. Само время не воспринимается непосредственно. Воспринимается последовательность событий, то, что называется протяженность во времени. Утро, день, вечер — это последовательность событий, которые мы во времени рассматриваем как протяженность. Но время — это ее поддерживающая сила, этой протяженности. То есть время по определению вечно. И тогда мы можем представить, что такое вечность, обычность, и мы попытаемся подумать об этом. То, что мы обычно думаем. Вечность — это что-то безмолвное, холодное, что-то такое мертвое. От него холодок идет по коже. Вечность. Космос, там холодно очень. Это безграничные пространства, это вечно, не выберитесь отсюда, все, яма. Вечность, обреченность какая-то, так скажем. Безвыходность. То есть я располагаюсь вечности, это конец моему индивидуальному существованию. Что-то роковое. И такое впечатление, что вечность — это какая-то мертвая, недвижимая материя, застывшая. Совсем прям противоположно описывается в ведах. В вечности нет мертвой материи вообще. То, что мы видим о временном мире, это и есть мертвая материя. Все наоборот. Вот здесь то, что мы видим, временные формы, материальные формы, это и есть временное существование, отсутствие вечности. В каком смысле? Все находится в вечности. Материальная энергия тоже вечна. И духовная энергия тоже вечна. Но материальная энергия, она не вечна в формах. Формы временные. Ее суть, конечно же, закон сохранения энергии гласит, что энергия не пребывает, не убывает. Она просто трансформируется. Она не исчезает и не приходит ниоткуда. Закон сохранения энергии существует, такое понятие физики. Это то, что написано в ведах. И материальная энергия, и духовная энергия вечны. Но одна вечно меняет свою форму, а другая вечно постоянно. Вот Прабхупада этот вопрос поднимает в одной книге, который посвящает ученым мира, которые открыли антипротон. и задумались об антиматерии, антимирах, что вполне возможно есть антимиры, прямо противоположные по свойствам этому миру. И главное, что самое страшное, что при соприкосновении этих миров возникнет полная аннигиляция, уничтожение. Что не прямо противоположно, один исключает другое. Прабхупада поправляет. Они открыли не антиматерию, они открыли другой вид материи. Со знаком минус просто. Настоящая антиматерия — это дух. Она вечная. И про соприкосновение этих двух энергий, материальной и духовной, уничтожается только материальная энергия, духовная нет. То есть дух изнашивает тело, так скажем. Он сам не увядает. Но при соприкосновении, входя в тело, он изнашивает тело. Даже в течение дня мы чувствуем, что энергии никакой уже нет. Нужно восстанавливаться. Что происходит во время сна? Сознание отключается от тела, грубо физически. Все. Поэтому оно восстанавливается. Это называется отдых. То есть просто тело не трогает душа в это время. Она пробуждается, входит в тело, и сразу нужно смотреть, слышать, что-то делать, идти, оно активно, видите? Живое существо. Оно ищет наслаждение, но не стоит на месте. И даже во сне ум продолжает быть активным, но физическое тело, грубая энергия, очень временный, не успевает восстанавливать силы, и нужно просто отключиться, чтобы от каких-то энергии несколько часов сна нужны. Так это говорится, что в вечности нет мертвой материи, поэтому там все постоянно. Изменения в этом мире, значит, материальные изменения. Например, у нас было тело ребенка, его уже больше нет. Изменение на лицо, тело другое. То, что мы называем обмен веществ, ученые называют, то есть физические ученые называют, смена тела. Меняется тело с дыханием, с пищей, все меняется постепенно, все клетки в теле заменяются полностью. Обмен веществ. Означает, что через 7-11 лет у вас уже новое тело. Другое тело совсем. Но он скажет, нет, это то же самое тело, узнаю его. Тип тела то же самое. Тип тела то же самое. Можете в своей машине менять детали, кузов, колеса, двигатель. В течение лет вы все смените там, безусловно, используете, но это уже другая машина. Тип сохранился, вы узнаете. Тот же запорожец. Не тот он запорожец совсем, это же другой запорожец. Но тип сохранился, и вы называете его тем же именем. Также человеческий тип тела сохраняется какое-то время, вы тем же именем называете. Вася. Чуть позже назовете Василий Петрович. По имени-отчеству. Но это та же личность, вы понимаете, та же. Уже просто у него другой возраст, другое состояние тела. Но личность та же самая. Заметьте, личность не меняется. Вот он пример. Духовная энергия не меняется неизменно. Я был ребенком, говорит, это другой. Многие не понимают этого утверждения, что личность не меняется. Говорит, нет, кажется, личность меняется. Нет, она может обогащаться или, наоборот, обедняться, забывать что-то, вспоминать что-то, узнать что-то новое. Но сам носитель этих энергий не меняется. Я. Я был ребенком, или кто-то другой. Мать подтвердит, он. Эта фотография, это он. Я уже сам не узнаю, это я? Говорит, это ты. Смотрите, какой я был. Но ты не похож. Где свидетель? Вот мать говорит, что это я. Та же самая личность. Хотя я могу этого не помнить. То есть личность, носитель этих всех перемен, та же самая. И вот мы пытаемся найти эту личность. И когда мы обнаружим эту личность, это мы найдем это в вечности. Непосредственно души в теле не существует. Она не совмещается с материальной энергией. Прабхупада приводит пример. Как масло и вода. Смешайте. Не смешивайте. Нет. Душа и материя тоже не смешиваются. Тогда каким же образом происходит соединение материи и духа? Очень интересный вопрос. Если мы поймем, как соединяется материя и дух, мы сможем это разъединить. Увидеть отдельным образом. Душу от тела. И в Ведах это описывается, что есть ложное самоотождествление. Например, вы смотрите телевизор. Вы же не соединяетесь с телевизором. А почему переживаете? Как можно смешать вас с телевизором? Даже если его сильно раскручивать, ничего не получится. Сделать такой миксер, знаете, ничего не получится. Невозможно. И тем не менее, вы смотрите на экран, там звуки, какие-то формы, и через несколько минут вы уже начинаете переживать. Вдруг начинаете смеяться. Или завидовать кому-то. Или хотите кого-то убить там, по-настоящему уже готовы. Что случилось? Вы сидите перед ящиком и переживаете. Вы же не этот ящик, явное дело. Если вы назовете ящиком, вы обидитесь. Так же, вы же не мешок с костями, вы же нельзя назвать мешком с костями. Вы обидитесь. Но на самом деле вы носите этот мешок с костями и проецируете вот это свое сознание. Выглядываете из этого мешка. Это видеосистема называется. Тут аудио-стереосистема вы слушаете. И через кожу пытаетесь понять, что это все означает вокруг. Трогаете так. То есть там сознание в теле находится. И при помощи тела я пытаюсь понять, что же меня окружает. При помощи ума, при помощи чувств, при помощи непосредственного восприятия домыслов. И поэтому мне трудно понять, что же это такое вообще, откуда все это. Внутренняя энергия. Это то же самое, как человек одевает скафандр, садится в космический корабль, взлетает, высаживается на Луну, на Марс или на Юпитер, или где-то еще, ходит в скафандре по планете, дышит воздухом, с запасом воздуха, садится в космический корабль, прилетает на Землю, говорит, я был на Марсе. Был ли он на Марсе, как вы думаете? Он был в скафандре. Он не был на Марсе. Он не жил в атмосфере Марса, что он на самом деле живет в другой атмосфере. Как вы можете выйти на Луну в скафандре и думать, что вы на Луне? Это же невозможно. Как вы можете сидеть в самолете и думать, что вы летите? Ничего не летит, вы сидите в кресле просто там. И вас там трясет, гудит и тошнит, и вот и все, вот весь полет. Нет, вы не ощущаете чувство полета, вот как это делают птицы, скажем. Они летают, это так, поэзия какая-то. Нет, просто сидит в кресле, пристегнут, присоедините ремни, потому что можем не приземлиться там, где нужно. Тогда вы ощутите свободный полет именно вот, при неудачной посадке. Если все удачно, вы даже не ощутите, что вы в полете, но вы сидите в кресле. Свободный полет для нас опасен в каком-то смысле слова. И сродни этому душа, находясь в теле, она не может понять этого мира. Так же, как человек, находясь в скафандре, не может понять, что такое Луна, скажем. Или как подводный мир. Туда по скафы спускаются и смотрят просто там фильм очередной в иллюминатор. Они могут жить в той атмосфере. Итак, жизнь — это непосредственно моя собственная атмосфера. Вот тут я должен выяснить, какая атмосфера является моей, в которой я хочу жить. Веды помогают. Это трудный вопрос для многих, может быть. Веды помогают. Мы хотим жить в атмосфере вечности, знания и блаженства. Разве нет? Мы хотим жить, чтобы не было никаких беспокойств вообще. Ни о смерти, ни о старости. Чтобы не было никаких страданий. Это называется атмосфера вайкунтхи. Буквально. Вайкунтха. Кунтха означает страдание. Вай. Нет. Нет. Ни рождения, ни смерти. Вечности, то есть, как располагается. И там нет беспокойств. Понятно почему. Нет этих перемен, которые за собой влекут приобретения и потери постоянные. Согласитесь, все, что мы приобретаем, мы теряем. Нам приходится снова и снова приобретать, чтобы снова потерять. Это порождает желание, неудовлетворенность, новые желания и скорбь о потерях. Вся жизнь протекает в новых желаниях и скорбь о потерях о прошлом. Молодость прошла для многих. Прошла или проходит. Вы видите, что будете потом думать, вот, прошла молодость, жаль. Некоторые думают сейчас, что детство прошло, тоже жаль. А в детстве что вы думали? Скорее бы детство прошло. Нет? Всегда человек чего-то желает, поэтому не удовлетворен. И о чем-то скорбит, что было. У тебя все было. Почему ты не удовлетворен? Потому что сейчас у меня ничего нет. Той атмосферы, которую я хочу. Есть история аллегорическая из ведических книг. Ее даже в Индии иллюстрируют, скульптуры делают, диорамы. Очень смешная диорама получается. Рыба, вытащенная из воды. Большая рыба такая лежит. Вытащили из воды. Положили на песок. Пусть отдохнет немного рыба. Она плавала очень долго. Но рыба почему-то начинает беспокоиться. Видимо, ей неудобно на песке. Надо постелить, чтобы помягче. Асану ей ставить, родители. Она все равно что-то с ней не то, она беспокоится еще больше. Гирлянды повесить сверху. Ей еще хуже становится. Может, ей воды принести, может, она попьет что-нибудь, может, выпьет. Может, зонт от солнца. И так далее. Мы что только не думаем, что нам нужно еще. Но что нам еще не хватает для счастья? И все равно нам хуже, хуже, хуже. Чем больше мы устраиваем свой быт, комфорт, тем более тонкие страдания приходят. Согласны с этим? Страдания становятся тоньше. Тоньше. Например, если вы едете на телеге, вы будете сильно страдать, если телега столкнется с телегой. Вы даже ГАИ не вызовете, правильно? Вообще этого значения. Вы просто познакомитесь с другой телегой, да и все. Обниметесь, может быть, что. Ну, а если вы едете на Мерседесе, и маленькое такое тюк, столкновение, знаете, вот маленькое, и вы все, вы уходите вне себя просто. Это же Мерседес, понимаете? Это полированное, как зеркало. Малейшая царапина, и тоньше страдания. То есть мы живем в такой атмосфере, что чем больше мы создаем комфорт, тем тоньше и глубже страдания. И чем проще жизнь, тем меньше мы замечаем эти страдания. Есть такой пример, что на грязной одежде мы не видим нового пятна какого-то грязного. А на очень чистой одежде мы малейшее пятно разглядим. Видите, как все тонко устроено. Если мы хотим безупречного комфорта, то малейший неудобство выводить из себя, будем гневаться. Это характеристика сейчас западной цивилизации всей, также и России, и Украины, потому что мы сейчас приняли стиль Запада, направление Запада. Это направление характерно тем, что люди со временем становятся все более неудовлетворенными внутренне. Их стимулируют сейчас, их желание стимулируют. Вы в деревне не увидите никакой рекламы. В деревнях видели рекламу? Пейте молоко от буренки. Или ешьте картошку с огорода. Это и понятно и так, что все нормального качества, обычного. Там нет необходимости рекламы. Не стимулируются желания какие-то. Поэтому люди в деревне, они в другом режиме работают, желаний. Если вы хотите семечек, допустим, зимой, то вы должны весной посадить подсолнечник, вырастить его, а и осенью получить семечки. Вы должны быть терпеливы. Например. Вы хотите свежую картошку? Подождите, очень хорошо. Скоро будет свежая картошка, через полгода. В деревне так говорят. Вот люди очень терпеливы, видите. Что-то хотят, они могут терпеть, хорошо. Придет время, мы получим. Сначала нужно потрудиться, конечно, и получите. А в городе как? Хочу семечек, раз на рынок быстро, дал деньги, быстро получил. Хочу молоко, супермаркет, там оно вечно хранится. Вечно консервированное, знаете, это консерванты, они вечные. В любое время можете прийти и взять это в этом состоянии продукт. Сейчас на кладбищах разрешили перезахоранивать в России людей через 17 лет, по-моему. Проходит 17 лет, и вы можете на том же месте похоронить кого-то еще, чтобы не расширяли слишком кладбище. Так. И вот начали перезахоранивать, и что же они обнаружили там? Тела целые лежат. Консерванты едят люди. Оно прекрасно сохраняется, оказывается. Синтетические тела, люди едят эти консерванты, синтетические мозги у них, синтетическое тело, кости, все синтетическое. Они мыслят синтетическим образом. Все, целые, невредимые. Сначала это в Европе обнаружили с ужасом, теперь в России, потому что это вот западная продукция идет сюда, она там уже не нужна больше, никто не хочет жить в консервной банке. Пускай русские едят теперь. Угу. Русские все съедят, потому что хорошая реклама, хорошая упаковка, они только в жизни по упаковке не видели. Я когда распознал книги про упады, и нам прислали книги из Швеции, из шведского издания в то время, 89-й год. Это только от начала перестройки. Ну, эти в советские времена еще только-только меняется все. Серые улицы, черно-коричневая одежда у всех на улице. Аскеза, в общем. Нет ни рекламы, ничего этого блестящего, нет этого фейерверка отвлекающего. Вы идете на улицу, как будто вы йогой занимаетесь. Полный контроль у вас чувств. Ничто не отвлекает. Можете мантру повторять, можете в метро книгу читать Достоевского, допустим. Вы всегда в таком сознании, как бы медитативно находитесь. Что атмосфера такая, не мешает ничто. И вот прислали книги из Швеции Бхагавад-гиту в мягкой обложке, двухтомник был, напомню. Мягкая обложка, и представьте, это полиграфия, цвета яркие. Это качество, все потрясающе. Бумага белая, синтетическая все. И главное, что вот эти книги были уложены вот таким вот образом, по 5 штук. И упаковка была такая обтянута, пластиковая, идеальная, прозрачная. Такого вообще в жизни никто не видел. Магазин заворачивали в такой это крафт. Рожу бумагу такую завязывали, ножницами обрезали, выдавали. Книжный там или обувной магазин, неважно, все так заворачивали, вот, крафтом. Но тут это невероятно было, все по форме, точно, обтекаемо. Как это вообще запаковали, люди вообще как на чудо смотрели это. Вообще распаковывать не хотели. Просто покупали, чтобы просто посмотреть на это. Я помню, я взял эти 2 упаковки книг и хотел распаковать для продажи. Но не буду распаковывать, жалко было распаковывать мне тоже. Не хотел упаковку портить. Но вдруг-то никто не купит, что же буду зря только распаковывать, упаковку портить. Пусть это упаковки. Я взял 2 упаковки в сумку большую. Красивая такая тоже сумка у меня была, из Индии мне привезли. И, в общем, я вышел такой, знаете, необычный на улицу, с этой индийской сумкой мягкой. Люди сразу меня заметили, когда я на Невском проспекте появился. Там были ножницы в сумке и 2 пакета этих книг. И как только эту сумку расстегнул, вот так вот показал вот на земле, как только увидели всю упаковку, там сразу 100 человек встал в очередь. Они даже не спросили, что за книга. Упаковка была такая, что невероятно, я просто нажимал, так срезал упаковку, но все было по-настоящему, они с полным доверием к этому отнеслись. И деньги просто на меня сыпались, как только цену узнали в сумку, и книги сразу разлетелись. Ну, что стоила упаковка? Без проповеди, без ничего. Ну, сейчас, конечно, вы уже к этому привыкли. Упаковка в этих супермаркетах, это фирменная, то есть, как будто это уже с дерева было снято в таком виде, знаете. Это подача, это реклама, это стимул. Стимул взять. Я вижу, как это прекрасно выглядит, это прекрасно подано. Табак — это противная вещь. Но как подают, смотрите. Коробки, они получают призы за дизайн этих коробок. Форма, фильтр, цвет, смотрите, как произведение искусства. Как это все создано. Это японская графика вообще. По уровню. Это китайский точный вкус, отличенный вкус. Не предан, подносит сигареты. И люди верят в это, вот и все. Это стимуляция. Если что-то вредное, нехорошее, вы можете все же заставить человека это сделать, простимулировав его. Немножко рекламы романтичной, Мальборо. Этот парень до сих пор всем известен такой, он, шляпа такая на пол лица. Никогда пол лица не увидите у него, он загадочный тип. Самый загадочный человек, тот, кто курит Мальборо, знаете. Если вы курите Мальборо, то таким вот настоящим мужчиной, загадочным очень. И при этом очень свободным, потому что это прерия, это ковбой всегда, и он куда-то на закате солнца куда-то всегда путешествует, Мальборо. Никакого отношения сигарет не имеют ни к этой шляпе, ни к ковбою, ни к лошади, ни к прерии. Это стимуляторы. Соединяются 2 вещи. Одна вредная, другая красивая. И в сочетании получается... Надо попробовать. Не знаю, что такое. Он умер от рака. Вот эту рекламу еще не показали?
Работает преданный.
Не только он. Если бы только он умер от рака. И Camel, да, Camel, знаете, верблюд называется. Сигареты верблюд называется. Это романтика. Верблюд, который в пустыне. Вы тоже, когда закурите, чувствуете, что вы как верблюд по пустыне, как корабль плывете. То есть они эмоцию вам передают, с каким настроением вы должны курить. Вот, и люди верят, что вот если я курю, у меня это умонастроение, вдохновение получается. Я себе что-то, ну, что-то значу таким образом. Какое-то название мне можно дать уже. Так, я вот никто в мире, но когда я закурю, меня уже назовут как-то. Он курит Мальборо, скажем. А свою жизнь связал с Мальборо, ну, это уже что-то, видите. То есть просто моя жизнь без Мальборо ничто не стоит. Но если с Мальборо связать, люди заметят меня. И так далее. Если я не очень-то удался лицом или там еще чем-то, я одену одежду такую, что меня заметят. Такую фирму и все остальное. Мою бытность, молодости, люди покупали джинсы за зарплату целиком. Зарплату на джинсы. Мое поколение знает, что такое были джинсы в то время. Люди умирали вообще от джинсов. Что такое, знаете. Эти фирмы были звучащие вообще во вселенной. Бикстон, Леви Страус, Траузера. Как? Ой, боже мой. Я помню, что вы. Эти джинсы, если так поставить их на ноги, они стояли. Это было доказательство, что это настоящая фирма. Эта строчка была. Они протирались. Что вы. Ну, просто невозможно было жить без джинсов. Их контрабанды перевозили за границу, контрабанды. Если вы ничего из себя не представляете, но оденете траузера, то вы уже серьезный человек, видите. Сейчас другое. Если вы на хорошей машине, вы хороший человек. И так далее. Какие-то атрибуты человек хочет иметь, атрибуты. И таким образом, вот это материальное существование, оно меняется. Почему? Из-за влияния самих живых существ. Живое существо не хочет оставаться долго в одном положении в материальном мире, в вечности. Потому что в материальном мире вечность значит ограниченность, застывшись, то, что мы понимаем, мертвость. Такой вечности не хочет, нужны какие-то перемены. Так вот, настоящая вечность – это развитие сознания, развитие счастья. Не просто какие-то вечные перемены, а увеличение счастья. Вот что такое вечность, вот что поддерживающая сила. И там, в глубине сердца, мы как раз хотим, чтобы моя жизнь была именно в таком развитии находилась. Я же планирую так, что в будущем я сделаю так, то я буду счастлив. А потом я сделаю еще так, и еще буду больше счастлив. И потом у меня есть следующие планы, чтобы счастье увеличилось, не уменьшалось никак. Особенно планирую, что потом, когда я уйду на пенсию, я уже буду счастлив точно. Когда уже деньги заработаю, уйду на пенсию, точно буду жить в покое и в счастье. Но Веда говорит, это невозможно, это очередная иллюзия. В старости человек не может быть счастлив. Он ошибся. Он не учел влияние времени материальной мире. Планировал на будущее, но он не знал, что тело изменится полностью. То есть то, что интересует сейчас, потом интересовать не будет. И более того, потом он сам никого интересовать не будет. Ни его ничего не будет интересовать, ни он никого не будет интересовать. Вот в таком состоянии оказывается. Когда, в каком случае? Когда душа не пробудилась у него. У ребенка нет знаний. Там душа, но она не пробуждена. Это первое рождение называется. От отца и матери. А второе рождение, когда пробуждается душа. Сейчас люди рождаются только один раз в основном. У них нет возможности получить второе рождение, пробуждение. Поэтому нашу жизнь сравнивают со сном в Ведах. Во сне тоже есть какие-то видения или грезы. Но это всего лишь грезы. И сон – это то, что пройдет. Есть ночной сон, есть дневной сон. В чем разница? Ночь прошла, и день прошел. В чем разница? Нет никакой разницы. Все уходит. И то грезы, и это грезы. И все, что мы планируем на будущее, совсем не так приходит, как мы хотим на самом деле. Сюда приходит с какими-то недостатками почему-то. Не идеальным образом. То есть совсем это не оправдывает моих ожиданий. Посмотрите, как прекрасна эта иллюзия извне, но внутри всегда трудно каждому, в любом положении трудно находиться. Мы смотрим иногда, как летят лебеди и курлычат. Как красиво, правда? Романтика. Какая красота. Знаете, почему они курлычат-то? Нет хорошей жизни. За время перелетов у лебедей специалисты говорят, с кулак появляются мозоли под крыльями. Это такие страдания лететь тысячи миль, представьте, в рукопашную. И они курлычат, потому что... А мы говорим, какая... Хотел бы быть лебедем вообще. Летел бы так, свобода просто, куда хочешь лететь. Попробуйте. Романтика. Алые паруса. Вот, в море хочу. О! Да, вы не были в шторме, не знаете, как эти канаты вот тянуть, и как у вас срывается вместе с кровью кожа. Романтика дорого стоит. Как бы извне всегда кажется, что-то есть привлекательное, но непосредственно связавшись с этим, мы чувствуем, это очень трудно. Мужчине нравится женщина, привлекает. Что это означает? Значит, что теперь женись и заботься не всю жизнь. Это трудное дело. Семейная жизнь трудное дело. Привлекает кого-то, какие-то вещи, дом. Да, теперь будешь всю жизнь поддерживать все это. Всю жизнь будешь ремонтировать машину, заправлять ее, если тебе нравится что-то, то ты берешь и обязанность за это, за обязанность поддержания все. А поддерживать очень сложно. Создавать нетрудно, разрушать легко. Поддерживать практически невозможно человека поддерживать. Все эти крупные города, они сейчас испытывают большие трудности, особенно Токио, я слышу, в смысле поддержания. Когда город требует постоянного капитального ремонта, то в одной части, в другом, ремонтируется, перекапывается, это постоянно происходит. Самое сложное – это поддерживать такие устройства сложные, созданные человеком. Энергия поддержания – это время. Например, мы не видим, что в природе совершались какие-то усилия для поддержания чего-то. Она поддерживается сама по себе. Природа так устроена. Вы порезали руку. Подождите немножко, она заживет, затянется, восстановится. Мы почему не можем такой дом построить? Штукатурку отколол случайно? Ничего, он затянулся сам, все, зажило. Нет, вам нужно снова идти за цементом, замешивать все это, ругаться, расстраиваться и замазывать, и эту заплатку ставить. То есть в природе она самовосстанавливающаяся. Что же это за поддерживающая сила? Она есть. Вот я не могу познать ее. С другой стороны, смотрите, старость. Я не могу ничего с этим поделать. У меня что, недостаточно энергии в теле, чтобы омолодить себя? Достаточно. Я могу дать жизнь другому новому живому существу. Пожалуйста. Как некоторые ученые говорят, старость, это, знаете, вот когда объясняют механизм старости. Фотография. Вы ксерокопию делаете. Уже меньше четкость, видите? Еще ксерокопия, еще и меньше, меньше, меньше. Даже клетки обмен сейчас идет, они все меньше, меньше, меньше копируются, слабее, слабее, слабее. Это старость называется. Одна из теорий. Если у вас уже 40-летние клетки, у вас рождается ребенок, же он не рождается 40-летним от ваших клеток. Он рождается молодым. Значит, в вашем теле есть сила, запас энергии, чтобы дать жизнь новому живому существу. Но почему же вы не можете продлить жизнь самому себе? Используя эту силу. А? Энергия есть, смотрите. Но я не могу ее воспользоваться. То есть поддерживающая сила, она уже есть. Но, похоже, она дается каждому индивидуально. Определенное количество, Прабхупада говорит. Не поровну. Например, собака живет 20 лет. Лошадь живет 20 лет. Человек живет, скажем, 70-80, до 100 лет. А ворон живет 300 лет. Странно. Если собака 20 лет, почему ворон 300 лет? Черепаха живет очень долго. Деревья живут некоторые по 5000 лет секвой. А есть несколько сезонов, просто один сезон растения живет. Почему так? Прабхупада говорит, вот дерево упало, лежит, мертвое дерево. Что скажут ученые, почему оно умерло? Ученики говорят, они скажут, что там больше нет энергии. Неправда, говорит, там энергии достаточно жизненно. Смотрите, там сколько живет живых существ, кто пользуется энергией этого дерева как пищей. Получают энергию из него. Энергии полно. Единственное объяснение. Индивидуальная энергия кончилась. Живое существо, которое было вот этим деревом, исчерпало себя. Понимаете? Это так же, как в государстве есть много денег. Сколько денег в государстве? Много, правда? Но я не получаю все эти деньги. Я получаю столько, сколько вот мне выделяется. И не больше. Не так, что денег больше нет. То есть мне выделена какая-то доля. Вот видите. То есть я получаю жизненную силу согласно закону кармы. Срок жизни, здоровье, красота, таланты, это все жизненная сила. Наделяется различными достояниями, талантами, это жизненная сила. То, что я заслуживаю. Я получаю столько, сколько заслужил в прошлом. Вот и все. Это мой счет, личный счет. А энергия, это все есть энергия. Поэтому, строго говоря, старости нет. Есть взаимодействие энергии материальных. Вот и все. А душа, она не стареет. Вы оставите старое тело, примете новое, молодое тело. Нет никакой старости. Костюм сносился, выбросите его, оденьте новый костюм. Так в Гите и говорится. Буквально, как старая одежда тело становится. Которую просто снимают, одевают новую одежду. То же самое. Итак, одежда изнашивается просто под влиянием времени и самого живого существа, которое носит его. Два фактора. Так и говорится. В этом теле есть две души. Одна верховная, то, что называем временем, она пронизывает все и поддерживает. А другая индивидуально, которую поддерживают. И тот, кто поддерживает, знает, сколько нужно на эту жизнь этому живому существу. Все. Вы не можете взять больше. У вас есть только свой личный счет. Если мы хотим достичь осознания вечности, нужно избавиться от кармы. Так же, как красота, она не проявляется из-за кармы полностью. Мы очень красивые, как душа. Если мы начинаем видеть душу, мы начинаем понимать, кто такой Бог. Она потрясающая. Она прекрасна, душа. Но не вся красота проявляется через тело. Она проявляется как-то, но искаженно, чуть-чуть. Согласно закону кармы. Эндон вовсе некрасивый. Становимся. Ко мне пришла одна семья как-то в одном городе. Преданные, и дочь у них преданная, в Гурукуле училась. Я давно их не видел, не был в том городе. И вот наконец мы встретились, и они пришли, муж и жена. Уже не молодые, и они были очень в глубокой скорби находились за дочь. Дочь, я помню, по Гурукулю. Сказали, вы знаете, мы очень беспокоимся за дочь. У нее не клеится личная жизнь. Серьезно не клеится. Ну, мало ли, ну, бывает, не клеится, какие проблемы. Нет, понимаете, там, ну, вообще, кажется, надежд никаких нет. Я говорю, почему, в чем же такое дело? Как такое может быть? Никаких надежд вообще, такого же не бывает. Обычно есть девушка, то есть где-то и парень для нее. Видели, чтобы была корова, а травы не было? Должна быть трава. Так же и здесь. Если есть одно живое существо, должно быть еще другое живое существо для него специально. Даже у Гюго, это человек, который смеется, этот уродец. Для него была слепая девушка, нормально все. Он нравился ей как личность. Я сказал об этом. Он говорит, ну она не верит, она в полной депрессии, и мы за нее сильно страдаем. У нее начинается психическое отклонение уже. Я говорю, правда, что вы, что? А где она? Да здесь она. Он говорит, приведите, я посмотрю, поговорю. Но как только увидел, сразу понял, что дело не шуточное. Она не просто была некрасива, а ужасно некрасива. Это тот случай, когда лицо нужно закрывать полностью. Представьте себе. Вот такая карма у человека. И когда я с ней разговариваю, я вижу, у нее душа чистая, это преданная. Я ее с детства понял, в Гурукуле училась, ты девочка, потрясающая просто. Вот это лицо, и все, и вы не можете устроить свою жизнь. Называется карма, не судьба. То есть у нас есть такие возможности внутри, а вот не судьба. Вот то, что я хочу, не получается, что у меня то лицо такое, или может быть нос не такой. Или челюсть нижняя такая тяжелая, людьми не верят сразу, когда посмотрят. Вот такие факторы, понимаете. И я попадаю в зависимость от таких факторов, материальных, внешних, которые мне просто мешают. А бывает, помогают, это хорошая карма, наоборот. Ум какой-то дается человеку глубокий, люди общаются с ним, говорят, о, интересный человек, ему можно доверять, какую-то деятельность важную, ответственную и так далее. Помогает. Или красивый очень человек, его находит, как один режиссер нашел одну кинозвезду в Америке. В супермаркете на кассе сидела. А он только думал, режиссер, у него была героиня нужна была. Он искал этот персонаж, фактуру, типаж должен быть такой. Поскольку он думал об этом, постоянно стоял в очереди, в кассу, и вдруг говорил, ого, так это же тот самый типаж. Пригласил на пробы, кинозвезда, без всяких усилий. Карма, видите? То есть она распределяется по-разному, эта энергия. То, что мы заслуживаем в этом мире, то мы должны получить. Это регулируется временем. Четко. Четко, точно, все время все получаем. Мы не можем получить тогда, именно когда я хочу. Конечно, я могу так устроить, такой результат, что я получу, например, сейчас. Можем в любое время года получить любой фрукт, правда же, в супермаркете. И персик, и ананас, и банан, любой, круглый год. Но не называйте, пожалуйста, это фруктами. Или овощами. Это уже совсем что-то другое. Получаю тогда, когда мне дается, согласно месту, времени, обстоятельства. Например, в Индии есть жаркое время года во Вриндаване. Такое жарко, что это невыносимо. 60 градусов в тени. Это единственное место, где люди живут в такой жаре в мире. Обычно в такой жаре люди не живут, там живут. И что делают? Сейчас, конечно, там появляются кондиционеры, а вообще в это время созревает фрукт один на дереве, поедая который, вы охлаждаете тело до 35 градусов. Природа одновременно дает вам возможность, видите. Если мы изучим природу, вы увидите, что самое ценное можем получить именно здесь, в своё место, время, обстоятельства. В том месте, где я живу. Или я жил на Сахалине, там вообще не растут никакие фрукты. Только ягоды. Подсолнух там не созревает, не успевает созревать за лето. Но растает вот таким подсолнух. И лето кончается. Холодно. Как люди поддерживают себя? ягода. Там есть все необходимое для жизни тоже. Везде. А в другое время, в Вриндаване, комаров очень много становится. И в это время цветет ним. Если вы немножко съедаете нима, листочков, комары вас не кусают. Одновременно, видите? Просто живете во Вриндаване, и вы вот, в такой естественной среде, вы понимаете, как все у вас связано, как важно место, время, обстоятельства. Но иногда мы болеем, и лекарства нет. Что это такое? Это Божье наказание называется. Так, необходимо тоже. Не всегда есть какое-то средство. Иногда мы должны умереть раньше времени, тоже бывает. Никто не поможет. Это судьбоносные законы. Юрий Никулин рассказывал про судьбу анекдоты. Знаете такой анекдот? Два поезда едут друг навстречу друг другу. Должны разбиться вот так вот. И все уже видят, на полном ходу уже поздно что-то делать. И закрывают глаза и... Ничего. Почему? Не судьба. Ну, судьба, все. Это анекдот о судьбе. Итак, Бхагавад-гита описывает пять вещей, осознав которые, можем достичь совершенства. Пять вещей всего. Несложно это. Душа и сверхдуша. Нужно понять, что такое душа и сверхдуша. Есть разница между ними. И то, и другое — дух. Но одна маленькая душа, другая — безграничная душа. Нужно всегда помнить об этом, что я не безграничная душа. Я маленькая, зависимая душа. Вот эту зависимость должен понять. От чего я завишу в этой жизни? От воздуха завишу, от пищи, от солнца завишу, от других людей, от учителей, от родителей, от так многих вещей. А что это означает? Если я завишу и пользуюсь всем этим, что я должен делать? Хотя бы спасибо сказать. То есть люди не осознают, что они зависимы. Солнце, оно просто случайно вспыхнуло когда-то, миллиарды лет назад. Чего я благодарить? Я же не буду благодарить камень, верно же, или дерево. Но Прабхупада говорил, когда кто-то пытался ночью срывать цветы с дерева, сказал, не трогайте, не беспокойте, дерево спит сейчас. Не рвите ночью цветы или фрукты. Очень личностные отношения. То есть разве мы не должны, не обязаны дереву? Мы же зависимы от него, получаем фрукты от него. То есть мы должны тоже как-то отвечать. Это наука уже взаимообмена, которая сейчас утрачена. Просто берем и не думаем. Есть два класса трансценденталистов. Имперсоналист и персоналист. Имперсоналист, он понимает, что все есть энергия Бога. Что есть Бог вокруг. Когда он пьет воду, он думает, это тоже Кришна. Бог, Браман. Вкус Брамана пьет воду. О, Браман. Чистый воздух, Браман. Солнце светило, тоже Браман. Он видит это все. А чем отличается персоналист? Он знает, это энергия Бога. Но когда он пьет, он еще благодарит его за эту воду. Еще отношения с ним. Значит, душа и сверхдуша. Это наука отношений уже. Следующий момент, аспект времени нужно понять. Что время циклирует, повторяется все одно и то же. Одно и то же. Ничего нового в мире в этом нет. Тут нечего больше постигать в этом мире. Все повторяется. Пережевывание пережеванного. Все, что вы делаете сейчас, все это было в прошлом. То, что вы делаете в будущем, это тоже было когда-то. Хорошо забыто старое. Здесь ничего нового не происходит. Мы сейчас живем в Кали-югу. Но Кали-юга была прошлая, 4 миллиона лет назад. Уже была Кали-юга. В Ведах это описывается. Уже люди создавали точно такую же цивилизацию. И Будда уже приходил множество раз с такой же миссией. В каждую Кали-югу приходит Будда, аватар. Потому что в Векали люди становятся материалистичны, начинают убивать много животных. Будда приходит дать принцип Ахимса. В каждую Кали-югу одно и то же. И всегда они пытаются создать какие-то заводы в Кали-югу, машины очень много делать и так далее. Немножко отличается форма машин, может быть, и заводов. Здесь 20 километров завод. Ну, там, может быть, 30 в прошлой Кали-юге было, я не помню. По-разному. Но суть та же самая. Развивается наука и техника, а человек духовно слабеет в это время. Утрачивает знания духов. А потом будет Сатья-юга. Век золотой начнется. Удивительные личности появятся на планете, которые все изменят просто одним своим присутствием. Такие могучные умы у них будут, знаете, все просто благодаря умонастроению все будет происходить правильным образом. Потом трета, два пара, и снова Кали-юга, и снова Сати-юга, и затем Вселенная, в конце концов, разрушится вся. Через многие миллиарды, триллионы, биллионы лет она будет разрушена вся. Она называется Врикша. На санскрите то, что будет срублено, значит. Временное проявление. Сейчас нарастет еще, расширяется, ученый замечает. Вышло из какого-то семени, то есть начало. Но потом оно свернется. И потом что произойдет? В такое же время будет находиться в неправильном состоянии. И снова новый виток цивилизации начнется. Все это уже было. Были все эти достижения, ценности, все это уже было. То есть ничего. Нужно понять, что время циклирует. То есть мы должны понять, что такое время. Сейчас вечер, скоро будет ночь, верно? Потом утро. И так будет постоянно. Пока этот мир существует. Душа, сверхдуша, время, затем нужно понять, что такое карма, четвертый момент, что такое деятельность, и что такое бездействие, и что запрещенное действие. Три вещи нужно понять. Действие, бездействие и запрещенное действие. Его не запутать в законах кармы. И последний момент, нужно понять материальную природу, три гуны материальной природы. Если мы разберемся в этих моментах, мы выберемся отсюда легко. Просто изучив гуны материальной природы, мы освобождаемся от влияния материи. Это самое считается важное знание Бхагавад-гиты, гуны материальной природы. Если мы можем различать материю и делать правильный выбор, мы освобождаемся от этого. Но поскольку гуны смешаны, трудно различить их, правда? Где эти гуны, где? Вот это знание, чакшу, это глаза знания, чакшу гьяна. Есть просто глаза, есть глаза знания. Так же, как художник понимает, что все цвета созданы тремя всего цветами. Красный, синий, желтый. И знает, как добавлять, чтобы варьировать эти цвета. И точно так же, это глаза знания, опыта. Должны знать, как сочетаются эти гуны, как находить в этих гунах всегда только полезные вещи хорошие. А остальные отбрасывать. Говорил Чанакья пандит, что золото можно взять даже из нечистого места. Настолько оно ценно. Итак, в этих материях тоже есть ценные очень вещи. Мы должны научиться их различать и доставать. Все. Остальное нас не очень интересует. Как лебедь пьет молоко, смешанное с водой, и выпивает только молоко, вода остается. Вот сравнение такого человека, как лебедь, он может найти ценности в этом мире, остальное не трогает, не принимает. И Бхагавад-гита описывает пять вещей, которые действуют одновременно. Отдельных понять не так сложно. Есть Бог, есть душа, есть время, гуны и карма. Но все вместе понять сложно. Если все вместе мы попытаемся понять, мы увидим, что все вместе это есть материальное космическое проявление. Все эти пять составляющих. Все это космическое проявление это гуны материальной природы, которые взаимодействуют под влиянием времени, создают карму. И это разнообразие гун материальной природы. Поддерживает сверхдуша. А душа пользуется этим разнообразием. Мы мируем из тела в тело, из места в место, уже все готово. Разнообразие поддерживается сверхдушой в этом мире. То есть это картина, вселенская форма возникает, которая в гите тоже описывается. Включается в пять составляющих одновременно. И поэтому люди и путаются иногда в жизни. Не могут оценить события, причину этих событий. Что, в чем причина этих событий? Может быть, Бог – причина всех этих событий. Ответ – да, Бог имеет к этому отношение. А может быть, не только Бог и не Бог, а может быть, само живое существо виновато. Верно, само живое существо в этом виновато. А может быть, просто влияние времени? Ну, конечно, влияние времени. Да нет, это его карма, точно карма. Эти все ответы справедливы. Это и карма, и гуны таковы, сочетание гун, поэтому он страдает. И влияние времени – и причина в душе, и в сверхдуше. Но какая высшая причина? Высшая причина взаимоотношений души и сверхдуши. Не карма, не время, не гуны. А высшая причина, глубинная причина, это отношение человека с Богом. Все от этого зависит. Какие отношения наши с Богом, такова позиция будет в материальном мире. Любой прогресс, любые достояния, которые люди имеют, это следствие какого-то служения Богу, осознанного или неосознанного. Любое. То есть мы человеческие существа, почему? Мы сделали что-то благочестивое в прошлом, которое интересуется уже философией. Это не просто так. То есть мы в прошлом совершили что-то осознанно или неосознанно. Есть различные притчи на этот счет, что многие люди это делают неосознанно. Один вор, грабитель, он нашел место подходящее для грабежа, удобное, у реки. Быстрая река, там брод. И люди с большим трудом проходят через эту реку, устают сильно, выходят мокрые, измученные, и он грабит их после этого. Удобно очень. Забирает. И так он всю жизнь грабил людей у этого брода. Но однажды он заметил, какой-то старик на той стороне пытается, тоже хочет реку перейти, но боится. Немощный. Жалкий такой, немощный, знаете, как ребенок. Жалко его стало этому бандиту. Впервые в жизни. Перешел реку туда, взял его на плечи, перенес, опустил. Иди. И продолжил свою работу. Это все, что он совершил в течение своей жизни. Хороший поступок. И когда попал к Ямараджу после смерти, и там посмотрели его книгу, ой, боже мой, одни грехи здесь. Ой, всю жизнь вообще работа. Это его профессия, грех был вообще. В ад! Ямарадж сказал, нет, в ад нельзя. У меня одна заслуга есть, которая нейтрализует все грехи. Что за заслуга? Ну, он какого-то человека там перенес, ну и что с того? Нет, этот не простой человек был, это человек был чистый и приятный Бога. Он даже не знал об этом. Представьте, как человек обрадовался на суде. Какая удача, я даже не знал об этом. Есть другой пример, когда Ямарадж судил одного грешника, отпетого. Ну и там уже понятно было всем, безусловно, это самое суровое наказание, сбросить в реку Вайтарани. Вечный ад — это в огонь, это река Вайтарани, внизу вселенная находится уже, это Ганга протекает через всю вселенную, очищающая, и уже внизу она как Вайтарани, она уже такая река огня. И Мара говорит, туда его, в середину Вайтарани бросайте, там вот вечно гореть. Несчастный грешник, представьте, что он чувствовал, когда его возили на середину реки Вайтарани, бросили ее, ба-ба! Но вдруг он коснулся этой воды. Как вдруг образовалась такая тихая заводь, прозрачная, лотосы распустились вокруг него, лебеди вдруг прилетели, опустились, стали плавать вокруг. Не горит? И мы тут подумали, вот это да, что-то странное, попробуем еще раз в другую сторону. Взяли, бросили в другую сторону, бум! И то же самое, опять огонь утихает, там вода какая-то чистая, прозрачная, запахи приятные, вот лебеди прилетают, пиратская атмосфера возникает. Ямарадж, он не горит в Вайтарани. Какое-то большое благочестие в нем. Ямарадж сказал, так, смотрите еще раз всю книгу жизни. Все просканировали быстро. Ничего. Ничего, никакой причины. Всякий Ямарадж, Ямарадж должен понять. Ты Дхар Марадж. Ямарадж подумал, момент смерти исследуйте. Так, прокручиваем заново всю кинофильм. Он ехал на лошади в это время. Так, вот, лошадь бежит. Видите. Замедляли съемку, так, медленно. Вот тут спотыкается лошадь, так, внимание. Падает тело, вот оно падает вниз головой. Так, ломает шею. Чичик, смерть, все ясно, вот так. Раз, оно ведь здесь. Ямарадж говорит, вот это место исследуйте. И он головой ткнулся. Вернулись, стали возвращать назад, так в этом месте какой-то святой раз, там ачаман сделал, руки сполоснул, сбрызнул, ушел. И в это место он угодил головой, как этот грешник. Это было равно поклону мудрецу. Например, если вы едете во Вриндаван или в любое святое место, любое, особенно Вриндаван, конечно, но любое святое место, в России тоже святое место, в Украине тоже. И вы просто ходите по нему, так рот раскрыв, и ходите, смотрите, что это такое. Каждый шаг приравнивается к служению в этом месте святого. Вы не просто ходите, это уже парикрама называется. Потому что обходить святое место, это уже служение, одна из форм служения Богу. Если вы легли спать в святом месте, просто спать, проспали там все это время, это приравнивается к непрерывному дандавату, к поклону. То есть это может быть, мы можем приобрести совершенно неосознанно все эти благочестивые какие-то вот вещи. Так, Прабхупада в Индии это услышал историю про Колумба, который открыл Америку. Почему он удостоился такой чести? На самом деле, оказывается, до Колумба уже была открыта Америка. Как выясняется, историки знают, что. Но Колумб известен именно этим. Именно с него началась как бы вот цивилизация там и уже движение. Он ее открыл как бы уже громогласно. Именно. Почему так случилось с Колумбом? Прабхупада сказал, в прошлом Колумб совершил какое-то преданное служение, поэтому удостоился чести первооткрывателя, славы. Слава так просто не приходит. Красота так просто не приходит. Знания так просто не приходят. Таланты не даются просто так. Это была заслуга в прошлом какая-то. И оказывается, Колумб хотел увидеть Господа Чайтанью. Я это услышал в Индии лекцию. Я не знал об этом. Нам в школе не говорили, что Колумб был таким человеком. Но позже я нашел некоторые исторические документы и рисунки, как в Европе, Западной Европе, знали Господа Чайтанью, оказывается. Они, правда, ничего не понимали в этом. Они рисовали, там рисунок помню, человек, покрытый золотом. Это же золотой аватар. Его тело было подобно расплавленному золоту. В Западной мире понимали так, что в Индии много золота, и некоторые люди покрывают себя золотом. Как это сейчас делают в Западной мире. Вот такой раствор специальный золотой, покрывает все свое тело. И они подумали, что это за Индия, такая богатая страна, что люди там в золоте все ходят вообще. Вот это стремление. Они слышали о Господе Чайтанье. Но Колумб подумал, это необычная личность какая-то, что он слышал о Господе Чайтанье. Что он был реформатором в Индии. Это, весь мир уже слышал об этом на самом деле. Но искаженную информацию. И Колумб решил увидеть золотого человека. Некоторые верили, что люди там из золота, покрыты золотом, по-разному думали. И вот Колумб хотел увидеть Господа Чайтанье. Он, конечно, не попал в Индию, он открыл Америку. Вместо того, чтобы приехать в Индию. И прославился. Чтобы стать богатым, нужно то же, что сделать для Бога в прошлом или настоящем. Это говорится о Бхагавад-гите. Если человек занимался йогой преданного служения, в любой религии это может быть, где угодно, но не достиг совершенства в этой жизни, что с ним произойдет дальше? Сначала в рай попадет. Потом, исчерпав запасы райского наслаждения, вернется снова сюда, в очень богатую семью родиться. Ему не нужно будет работать, вообще заботиться об этом. Столько времени для преданного служения. Но лучше еще, когда он родится у родителей чистых преданных в семье. Как Бхагаватар Сарасвати родился у Бхактивинода Тхакура. Как Шрила Прабхупада родился в семье вайшнавов, то же самое. Уже он с детства получил все эти принципы. Говорит, я сплю, и каждое утро я слышу, как колокольчик звенит у алтаря, отец делает. Каждое утро и каждый вечер. Я говорю, это все детство слышал. Когда я немножко подрос, только отец сразу подарил Раду Говинду, божество. Я им служу всю жизнь. Естественным образом. Нам сейчас нужно понять, что это такое, зачем это все делать, не дело поклонства ли это все, у нас куча всяких проблем в голове. А кто-то просто уже рождается в этой атмосфере. Все ясно. С самого рождения он уже общается с Богом. Совершенно естественно. Нам сейчас трудно понять, что Бог это наш отец. Ну как он мой отец? У меня же есть свой отец, правильно? А знаете, что у Кришны два руки были дети? 16 108 жен, от каждого было по 10 сыновей. И они не изучали шастры, что думают, что Кришна наш отец. Для кого-то совершенно естественно. Что Бог мой отец, оно так и есть. И не только мой отец, всех живых существ, но мой отец непосредственный. Вот так. А Арджуна думал, Кришна мой друг непосредственно. Кому-то не нужно объяснять, Священное Писание учить. Во Вриндаване вы не увидите, чтобы гопи сидели, изучали шлоки какие-то, цитировали санскрит. Все, что не говорят, совершенство уже. Уже. Потому что они рядом с Богом находятся. Все, что они чувствуют, истина. Все, что не знают, истина. Они думают об истине непрерывно, потому что они к нему привязаны. Личностный аспект Бога очень могущественный. И персонально не за что зацепиться. Он, конечно, великий, но зацепиться не за что. Так это не медитировать. Нет зацепки даже. Поэтому Кришна в Гите говорит, что медитировать, думать об персональном аспекте крайне сложно. Крайне сложно. Нужно оторваться от всего разнообразия. Это очень трудно держать ум в таком состоянии долгое время. Он всегда ищет какой-то объект медитации. Что-то видит, что-то слышит, мы всегда хотим что-то воспринимать. А тут ничего нельзя воспринимать. Это очень трудное состояние. Но преданное служение, оно легко, потому что Кришна настолько привлекательный, что глаз не оторвать этого объекта. Ума не оторвать. Это высший вкус. Поэтому все это материальное разнообразие, если рассмотреть причину этих пяти составляющих взаимодействующих, находится в Кришне, в личности Бога. Почему этот мир привлекательный своим разнообразием? Откуда такие прекрасные формы, живущие в гармонии все? А потому что везде есть Кришна. Везде есть та же самая причина. Везде есть целостность, единство, потому что Бог один. Интеллект божественный один. Его природа одна, единая. Но в безграничном разнообразии, единство разнообразия называется. Столько разнообразия поддерживается одним существом все. И плохое, и хорошее, и черное, и белое, и сладкое, и кислое, и не знаю, и высокое, и низкое, все в единстве находится. Все взаимосвязи находится, вращается. Это называется сознание Кришны. Когда мы видим мир уже такими глазами, то есть это знание реализовано. То есть мы видим с вами Бхагавадгиту. Живя в этом мире, мы сможем понять, что мы живем вот внутри этого знания, о котором Кришна говорит. Ничего другого не существует. И так же, как мы можем отличить тело от души, деятельность, карму от гун, также мы должны отличить душу от сверхдуши. Как? Только посредством преданного служения. Вы можете понять, что такое апельсин, если вы сами апельсин? Что такое вкус апельсина, если вы сами апельсин? Нет, нет. Нужна какая-то дистанция, отстраненность, чтобы со стороны это увидеть, оценить необходимо. И также, если мы видим только качественное единство с Богом, мы ничего не понимаем в этом. Но нужно видеть как бы еще и различия. Различие означает, что есть я и он. Причина какого разделения? Любовь. Любовь – это причина объединяющая и разделяющая одновременно. Они хотят быть вместе, но сливаться не хотят. Тогда любви конец. Любовь значит как минимум двое. Если это один, уже любви обмена не существует. Поэтому они хотят быть вместе, но вечно индивидуальными. Вместе, но вечно разделенными на две индивидуальности. Поэтому концепция слияния означает, что человек не может понять Бога без любви. Постигается при помощи бхакти. Бхакти означает, что они вместе и всегда отдельно. Одновременно и вместе, и отдельно. Это полное понимание философии. Если мы сливаемся, мы утрачиваем все. Это называется духовное самоубийство. Утрачиваем индивидуальность. Здесь сохраняется индивидуальность, и в то же время сохраняется единство. Благодаря бхакти. Бхакти связывает любовь. В любви мы едины. Но в любви мы различны всегда. Говорим, муж и жена одно целое, но это же разное. Это мужчина, это женщина, они же разные, но они вместе. Это то же самое. Единство и различие одновременно. И тогда есть в этом смысл. Шрила Прабхупада, он дал простой метод медитации. Самый могучный векали – это воспевание имен Бога. И отказ от греховной деятельности. Как больному нужно... Лекарство и диета. Лекарство – это Хари Кришна мантра, диета – это Кришна прасад. Две составляющие. Когда мы отказываемся от греховной деятельности, мы больше не формируем карму. Плохую карму. Нет. Но для того, чтобы оторваться от этой платформы, что если мы отказываемся от чего-то греховного, все же это трудно, потому что это привычно для нас. Это именно вкус. То есть мы хотим наслаждаться жизнью, а это нельзя делать. Это интоксикация имеет какой-то вкус, скажем. Здесь нельзя прямо интоксикации в йоге. Как же быть? Я отказываюсь, но желание сохраняется. Что делать? Нужно оторвать свои желания при помощи медитации. Отказаться, и затем можно оторвать свои желания. Повторяйте Хари Кришна мантру и будете отрываться от обычных материальных желаний. Если хотите, конечно. Если вы хотите, процесс работает. Отказ от мяса, рыбы, от всех интоксикаций, от незаконных секс, азартных игр. И Хари Кришна мантру, что будете подниматься. Все. Здесь вот ничего связывать больше не будет. Все больше и больше будете освобождаться. Сознание имеется. Внешне вы сохраняете ту же семью, то же положение, может быть, в обществе, я не знаю. Это же вопрос желания. Прабхупада говорит, вот смотрите, Бхагавадгита, Арджуна был воином. И остался воином. Он был воином до Бхагавадгиты, кто слушал Гиту, тоже остался воином. Что изменилось? Его сознание изменилось. Вот что такое сознание Кришны. Это не беспокоит общество людей. Отказ от грехов не должен никого беспокоить. Но векали даже должны это больше люди беспокоиться. Что-то отказ от греха, люди будут беспокоиться, какие-то родственники, может быть. Что ты мясо не ешь, они будут беспокоиться, некоторые родственники. Что с нами не выпьешь на праздник, будут беспокоиться, да. Но вообще это не должно беспокоить никого. Отказ от греха. Если человек возвышает свое сознание, то он не напрасно живет свою жизнь. Проживает свою жизнь. Если он живет успешно, не возвышает свое сознание, он ничего не достигает. Все превращается в нуль в момент смерти. Все материальные достижения. Даже представить сложно, как выглядят материальные достижения после смерти. Как это видит живое существо после смерти. Это просто смешно. Это не имеет никакой ценности, оказывается. Но ни малейшей для него в том состоянии. То, что здесь мы очень ценим. Деньги, допустим, ценим. Там они вообще не нужны. Вообще таких понятий нет. Деньги, а зачем они? Непонятно вообще. Конечно, там уже нет такого принципа еды, как вот мы сейчас это видим. То есть все меняется. Картина настолько меняется, что человек вообще не понимает, зачем он прожил жизнь. Вообще не понимает, зачем он родился, для чего он жил. Бессмыслица. Он родился, не понял, чего умер, тоже ничего не понял. Поэтому в ведах называется, что вся эта жизнь, эти ценности, это майя, обман, иллюзия. И наиболее ярко это видно в момент после выхода из тела. Все, кто имел клиническую смерть, знают об этом тоже. Что выходя из тела в клинической смерти, вы видели, ценности все изменились полностью. То, что здесь самое ценное, там абсолютно не нужно никому. Как, например, вы богатый человек, и попали на необитаемый остров своими богатствами. Робинзон Крузо очень богатый, может быть, у него сундук золота был, не помню. Вот и все. Вот и все богатство. Можете быть богатым. А что, владелец целого острова, смотрите. Очень богатый. Хотите, вам океан подарю. Выброшу в центр океана в Тихую. Вот вам океан, берите. Живите в нем теперь. Знаете, где? Какие ценности? Это все придуманные вещи. Нам необходимо иметь прибежище. Мы ценим какое-то место, город или страну, потому что у нас есть просто несколько человек этих дорогих. Вот и все. Вот и все. Все остальное иллюзия. Это так же, как человек купается в Тихом океане. Где он купается? Посмотрите на весь Тихий океан. Там видно, где он купается? Он даже в капле океана не скупался в Тихом океане. Но он чувствует, как он входит в Тихий океан. Понимаете? Это все иллюзия, иллюзия. На самом деле реальность такова, что человек неотъемлемая частичка Бога. Все, больше ничего другого нет. И все вот эти течения, движения, изменения, это все есть природа Бога. Он может это постигать, живя вместе со временем и радоваться жизни. Но если он привязывается к какому-то конкретному моменту, он уже не может идти в ногу с временем. Он начинает страдать, что время идет. Течение времени приводит к страданию человека, видите, это старость, другие страдания. Но если мы знаем, как жить во времени, именно вот это духовное, в вечности, мы не будем страдать от влияния времени. Наоборот. Да, тело по законам времени будет переходить в упадок, а душа будет обретать великое счастье. Великое счастье отношений с Богом. Тот, кто обрел любовь к Богу, он не может быть ни старым, ни молодым, никаким, он обретает вечное сознание. Независимо от тела. Тело может выглядеть по-разному, это несущественно. Харе Кришна. Я не знаю, что так много преданных в Волчевске. Наверное, много гостей? Столько преданных? Волчевске? С Луганской. Хорошо, будут ли вопросы какие-то? Как персоналисту стать имперсоналистом? Как имперсоналисту стать персоналистом? Это просто. Нужно избегать 10 оскорблений. Он станет персоналистом. 10 оскорблений. Например, в храмах есть этикет. Например, я не знаю, что там божество или что это такое, или какие-то скульптуры, что тут вообще происходит. Это не моя культура, я не знаю, что это такое. Но есть этикет. Я захожу в храм, я попадаю под влияние этикета, правда же? Мне могут сказать, что так делать нельзя. Нельзя громко кричать в храме, скажем. Нельзя ругаться в храме. Нельзя заходить в грязной одежде в храм. Если вы садитесь в храме на пол, нельзя ноги вытягивать к божествам. И так далее. Если я просто прихожу, и мне говорят все эти правила, я соблюдаю эти правила, начинаю понимать, что в храме есть божества. Все просто. Это просто нужно избегать оскорблений. И это сознание проявляется, ну, естественно. Вы начинаете понимать этот факт присутствия божеств в храме. Просто следуйте этому. Так же, если вы заходите в какую-то комнату, и там какой-то человек незнакомый, вы просто видите так, как будто его нет. Никаких отношений не будет, верно же? Если вы тучите, там человек говорит, здравствуйте, как вас зовут? То есть вы будете меня уделить внимание, учитывать, что он здесь, то у вас возникают отношения, и вы начинаете понимать друг друга. В тот же самый момент. Как стать персоналистом, нужно быть внимательным. Поэтому есть 64 вида оскорблений, которые можно совершить в храме. Вот так люди учатся понимать божество в храме. И 10 оскорблений святого имени, которые нужно избегать при воспевании Хари Кришна мантры. Так вы понимаете, что в звуке имени Бога, Бог присутствует. Избегая 10 оскорблений. Так вы становитесь персоналистом. Имперсонально значит, что я не обращаю на это внимания. Все, это растворилось. Либо я не вижу, либо я просто не обращаю внимания. Я имперсональное сознание. Что привело вас к тому, что вы стали инициирующим духовным учителем? Сыграло ли в этом большую роль сильное желание тех преданных, которые увидели вас, своего духовного учителя? Как все произошло? Для того, чтобы стать духовным учителем, ну, согласно этому вопросу, необходимо три подтверждения. Это благословение гуру свыше, одно подтверждение. Это востребованность снизу от людей, которые хотят духовно прогрессировать. И это также благословение равных. Если мы получаем три подтверждения, можем стать духовным учителем. Это три причины вместе должны быть. Так, человек становится духовным учителем. Гуру должен сказать ему об этом, приказать. Потом, преданные должны этого хотеть на разных уровнях. Человек испытывается перед тем, как стать духовным учителем. Находится под наблюдением GBC полгода. Если он получает одно замечание за эти полгода, откуда бы то ни было, пересматривается на весь вопрос. Довольно строгий момент. Чтобы получить саньяс, человек 5 лет стоит на листе ожидания у нас. И за 5 лет, если одно-два замечания, пересматривается свой вопрос. Ну так, проверяется временем человек. Объясните, пожалуйста, уровни соблюдения 4-го регулирующего принципа. Незаконный секс в браке, в семьях преданных. Уровни соблюдения, что такое? Что за уровень соблюдения 4-го регулирующего принципа? Интересный вопрос. Я только на Украине слышу об уровнях соблюдения принципов. Скажи, не прямо один интоксикации. Сколько уровней существует принципа? Этот принцип самый такой интересный, у нас самый острый. В центре внимания находится, потому что желание сильное, сексуальное, вот по природе вещей, в определенный период времени оно становится сильным и для большинства непреодолимым. Некоторые великие йоги могли полностью отказаться, просто усилием воли, уйдя и занимаясь медитацией, конечно. Без медитации это невозможно. Только самые великие личности давали такие обеты, как Бхишма Дев, будучи воином, кшатрием, он дал обет безбрачия. Вы даже засудили за это сначала, другие цари. Это невозможный обет, то что, да и не нужно, зачем же это делать кшатрию? Ладно, он был браманом, то для брамана аскеза такая более или менее естественна с его интеллектом, но для, зачем же кшатрия, который сам в страсти находится по природе вещей? И Бхишма, ты выдерживал этот обет всю жизнь? Что касается сексуальной жизни, то она протекает в уме человека практически постоянно. Это главный вкус жизни, стимул материальный. Это женщины, деньги, хиранья, кашипу, мягкая постель, сексуальная жизнь и деньги. Если более строго говорить, это только противоположный пол, в основном, главная причина здесь. Вкус материального существования. Если бы не этот вкус, который окупает все наши как бы страдания жизни с лихвой, мы бы вообще не знали, зачем мы живем. И детей бы не было, правда же? Потому что это бремя, это великое бремя, иметь детей, рожать детей. Но это желание настолько сильно, что люди идут на то, чтобы иметь такое бремя, заботы, работу, все остальное, чтобы просто жить с семьей и иметь все эти вкусы жизни всевозможные. Такова это настоятельная потребность. Прабхупада сказал, что в этом мире, в конце концов, женщина нуждается в мужчине, мужчина в женщине, поэтому есть брак. И в браке шастры, священное писание говорит, что это естественно, будут отношения какие-то близкие для того, чтобы были дети. Это главное предназначение сексуальной жизни. Но сейчас сексуальная жизнь стала одним из развлечений. То, что не рекомендовано писаниями. Нельзя еду, сон, оборону, совокупление превращать в развлечение. Это опасная вещь. Это регулирующие принципы означает. Регулирующие принципы свободу, свободу души, которые дают. Например, все проблемы сейчас у людей в личной жизни не потому, что они не знают, как любить или как не любить, как влюбляться в кого-то или так далее. Или кого-то любят или не любят. А в том, что люди нарушают регулирующие принципы. Они вступают в отношения до брака или в браке еще вступают в отношения с кем-то еще. В этом только главная проблема. Нарушение этого принципа. Это приводит в общество всего беспокойства. Если бы даже не имели симпатию друг к другу, может быть, но не вступали ни в какие отношения, в обществе был бы покой. Это нормально. Что там кто-то кому-то нравится и прочее, но это еще не означает, что нужно вступать в близкие отношения, потому что Прабхупада говорит, секс — это мистический акт, когда объединяются тонкие тела у людей. И потом вы это не можете разорвать уже все. Это необратимый процесс. Это исключительно для супружеских отношений природа дает. Это самые интимные отношения в этом мире. Самые глубокие, так скажем. То есть впечатление сохраняется пожизненно, все, штамп. Поэтому, вступая в сексуальные отношения с кем-то, вы противоречите принципу института брака. Его исключительной роли именно. То есть чистота это уже называется. Такие вещи уже нельзя делить пополам с кем-то, или на три раза делить с кем-то. Это как объедки, вы не можете взять из рта и разделить с кем-то еще. Такой принцип. Если кто-то идет, живет жевательную резинку и выплевывает, вы же не поднимете. Энергетически это уже принадлежит другому телу совсем, чужое тело. Вы не берете это в рот. Там человек, который жил с какой-то женой, потом выплюнул это тоже энергетически принадлежит ему, на самом деле. Энергетически так. И кто-то берет и пережевывает заново. Если так уж говорить прямо об этом. Незаконный секс, если мы хотим сохранить чистоту в семье и вне семьи, то необходимо следовать принципу чистоты сексуальной жизни. Первый момент, который можно сказать, что если вы не нарушаете этот принцип вне брака, то уже вы соблюдаете этот принцип. Если у вас нет секса вне брака, то вы уже соблюдаете этот принцип. И потом нужно рассмотреть еще брак. Если ваша цель в этой жизни обрести сознание Кришны, обрести духовное сознание полностью, то и в браке вы должны регулировать только для зачатия детей. И я могу пообещать, основываясь на опыте и на писаниях на Прабхупаде, что вы не пожалеете об этом. В итоге вы не пожалеете об этом. Наоборот, будьте очень счастливы, что отказались от сексуальной жизни и нашли замену более высокую. Это лучше. Во всех отношениях лучше. Но если думаете, что пожалеете, тогда другое дело. Тогда нужно строить немножко отношения по-другому. Тогда эта цель немножко должна быть откладываться. Духовная. Если мы хотим еще отношения мужчины и женщины, еще активных отношений, таких вот, любви материальной, то мы должны немножко отложить эту цель. Со временем подойти к этому ближе. В браке разрешается удовлетворить свои чувства, также любовь, но также нужно следовать регулирующим принципам, стараться и воспевать Святое Имя постоянно, чтобы мы могли ощутить более высокий вкус и, наконец, приблизиться к Богу окончательно. Чтобы освободить живое существо от рождения и смерти, нужно освободить его от сексуального желания, на самом деле. И чем раньше, тем лучше. Человек уже сам выбирает, когда он решится на этот шаг последний. Можно это сделать в конце жизни. Обычно в молодости не хотят соблюдать все принципы регулирующие. Я молодой, Боже мой, зачем мне это все? В старости. Есть только одна проблема. Не злоупотребляйте сексуальной жизнью даже в молодости. Потому что вы потеряете разум. Разум оскверненный. И в старости вы не сможете воспользоваться этим разумом, чтобы обрести сатане Кришну. Может быть, необратимый процесс. То есть все равно какие-то регуляции должны быть здоровые. Сексуальная жизнь самая здоровая – это раз в месяц. Прабхупада сказал, раз в месяц. Самая здоровая сексуальная жизнь. Но если не духовная жизнь, скажем, это чересчур. Верно? Это чересчур. Зачем тогда вообще жениться? Есть, конечно, люди более страстные, менее страстные, потому что темперамент еще разный есть. Это, может быть, индивидуальный также вопрос, но также есть какие-то и общие характеристики, вот такие наставления, как раз в месяц. Грубая сексуальная энергия не нужна только много человеку, им нужна более тонкая энергия, творческая энергия. Не могу сказать ничего. Не видел я. Нет, не видел. Я думаю, да, возможно. Почему нет? Возможно. Угу. Вопрос? Как смотреть исконный вопрос усыновления? Никаких резолюций не встречал на этот счет у нас в исконе. Никак не смотрит. Да, можно спросить духовного учителя. Но я не слышал, что были какие-то запреты на этот счет. Нет. Почему нет? Я думаю, почему нет? Если кто-то очень хочет, я не знаю. Мне кажется, нет проблем. Проблемы какие-то всегда будут. Всегда. Всегда в жизни будут какие-то проблемы. Можно иметь детей по-другому. Это могут быть люди, которым вы помогаете в духовной жизни. Это то же самое практически. Если с полной ответственностью к этому подходить. Духовная семья получает те же самые вкусы на другом уровне. Это выше, конечно. Передно усыновили одного ребенка во Владивостоке, всем ашрамам. Это был мальчик, почти практически беспризорный, родители алкоголики. И мы потом посмотрели, где он живет. И это был первый этаж, и там не было окон вообще в квартире у них. Там было так же грязно, как на улице. То же самое. Там вот жили родители его. Это был их сын. И он просто по району ходил, весь грязный, ободранный. Спал на теплотрассах, в подвалах. И преданные его поймали, когда он ел из ведра, куда выбрасывали остатки просады. Там он копался и что-то ел. Я говорю, ты что делаешь? Он испугался. Говорит, зачем ты ешь отсюда? Заходи сюда, к нам. Мы тебя покормим. Зачем ты в ведре копаешься в этом? Вот такой был ребенок, ему было лет 7 или 8 тогда, мальчишка. Его там тхоти накрутили сразу. Сын плака назвали, все его любят, шутят там, брамачари. Все были счастливы, я помню, весь ашрам. Уходит на санкиртану, он остается. Я вторую мантру повторял неподалеку, он бегал, ходил за мной, повторял мантру тоже, когда по пятам, ребенок. Потом преданные пришли на обед, санкиртаны, ашрам брамачариев. Он кричит. Брамачари пришли, бегом, прыгает на шею все. Мама и папа все. Они могут сказать, сколько книг распространили, ты вообще тоже будешь книги распространять, будешь настоящим брамачарием. Счастливый человек был совершенно. Потом он вырос, сейчас он вырос и имеет 11 торговых точек в одном городе. Миллионер. Начал программу Food for Life и разбогател. Food for Life, Food for Money. И пошло дело у него. Интересный пример, правда? Сейчас он очень богатый человек. Его мечта построить храм. Мечта построить храм для Кришны, потому что Кришна его поднял именно с самого низа. Вот в каком-то смысле они усыновили, видите, его. На какое-то время помогли ему. Да, да, он предан. Не могли бы рассказать, какими качествами должна обладать ваша ученица? Какая точно ученица нужна? Похоже, что у меня учениц больше, чем учеников, что я в греха с хашами нахожусь. Эта женщина больше привлекает, ближе общения хотят. А в этом случае потребуется, да, определенные качества, чтобы правильно общаться. Нужно знать, как развить близкие отношения в духовной жизни, чистые отношения. Без чувства собственности. Это любовь без чувства собственности, это духовная любовь. И гуру-ученик это тоже форма отношения любви, но духовная любовь. Здесь нет места чувству собственности. А мы хотим понять свою духовную тождественность, общаясь с духовным учителем. Поэтому главным образом мы будем слушать наставления. Проникаться в настроение в духовном служении, служить всем вайшнавам, служить Кришне и желать вернуться к Богу в этой жизни. Не вижу разницы между ученицей и учеником в этом смысле. То же самое. Стремление должно быть одинаковое. Духовная жизнь, она одинакова для всех. Хорошо, если ученица замужем. Так будет проще духовному учителю. Но это не обязательно, потому что место время обстоятельств. Уж как получится. Но это лучше, когда эмоционально заботится муж о женщине. А гуру с позиции интеллекта. То есть ситуация здоровей. Еще вопросы? Громче. трудности варни-ашрамов. Самая главная трудность, когда сохраняется зависть у людей, они завидуют варнам и ашрамам. В этом проявляются все трудности. Пока есть зависть, мы не можем построить гармоничное общество. Особенно это важно в обществе сознания Кришны, в духовном обществе любом. Прабхупада сказал, что сознание Кришны — это великая наука, и здесь нет места зависти. Мы не можем найти место зависти здесь, нельзя. Это уже будет материальный мир. Если здесь будет место зависти, то уже будет материальное отношение. И варна шамадхарма — это когда люди находят полное удовлетворение в своем долге, не завидуя окружающим. То есть главное препятствие в этом. Если появляется зависть и жадность, то это уже другие измы, это уже не варнашрама-дхарма. Это уже капитализм, или коммунизм, или социализм, или какой-то еще изм. Когда превозносится какой-то один класс выше всех. Но все классы имеют равное положение в единстве, равное значение в единстве. Как, скажем, единое тело, и есть разные части тела. Если болит какая-то часть тела, я одинаково внимательно отношусь к этой части тела. Страдает все тело из-за одной части тела. Есть единство. И общество людей рассматривается как единое целое в ведах. Когда нет зависти. Когда есть зависть, происходит разделение. Быть независимым или доминировать над кем-то. Это проблема классов. Хотя в ведические времена это не было организовано. Скажем, вражда не организовывалась. Как сейчас, враждебные силы могут организовываться хорошо. Зависть организовывается хорошо. То в ведические времена это не организовывалось. Зависть не имела развития, поддержки. Это тоже варнашрама-дхарма. Ему? Зачем ему? Он не создавал нас? Мы же вечные души. Материальный мир он не создавал. Это Брахма сделал. Кришна не создавал материальный мир. Зачем им создавать материальный мир? Это делают сами живые существа, которые хотят этого. Надо спросить у живых существ. Вот себя и спросите. Вы что-то здесь делаете? Да, зачем вы здесь находитесь? Скажите. Есть причина. Ответ там, внутри нас, ответ. Кришна этого лично не делает. Он позволяет это делать, другой вопрос, потому что мы хотим. Но он это не делает. Это мы все натворили, это не он. Проблема — это наша проблема, это не его проблема. Это наша ошибка, не его ошибка. Развиваться? Я не уверен в этом, что в материальном мире можно развиваться. Объясните, пожалуйста. Обязанности ученика по отношению к шикша-гуру. Шикша означает наставление. Обязанность ученика слушать шикша-гуру и все. Следовать наставлению. А что тут сложного? Что-то вы фантазируете. Какие обязанности? То есть, когда он может слушать, когда не слушать? Где слушать, а где не слушать? Шикшагуру принимают официально для того, чтобы почувствовать ответственность, как бы обязанность слушать. Кто-то хочет, чтобы была дисциплина какая-то, он хочет принять гуру, что перед гуру должен выполнять наставление, обязан. То есть он хочет поставить себя в такое положение, чтобы учиться. Также в школу, мы знаем, там будут строгие учителя и учить нас, и мы сознательно идем учиться, принимаем это. Здесь также это обязанность. То есть они связаны как гуру-ученик для того, чтобы передавать знания. От ученика требуется слушать внимательно, задавать вопросы и следовать наставлению. Они безграничны. Они уже безграничны. Там нет количественного определения вообще. Безграничны, говорит. Можно условно сказать, что они расширяются. Но и так правильно бы сказать. Можно сказать, что Бог не меняется. Можно сказать, что Он меняется. Прабхупада говорит, есть пример дерева в ведах. Дерево стоит на одном месте всегда. То есть всегда постоянно, но всегда меняет листву и плоды, и цветы. Одновременно он статичен и динамичен. И так о нем говорят. Но поскольку это все вечность и бесконечность, мы не можем здесь как-то количественно это представить, описать.